Добрый день! Вас приветствует подкаст «Ядерный паровоз». С вами в студии, как и всегда, Дмитрий Донской и Андрей Экстректор. Но и мы потихонечку начинаем. И с чего бы сегодня я бы хотел сказать вам, начать этот наш подкаст, это попросить вас об небольшом одолжении. Оно на самом деле очень простое и понятное. Нам очень нужны ваши лайки, сердечки, пальчики. Все, что с этим связано. Звездочки. Это важно прежде всего, да, для алгоритмов наших замечательных площадок. Вот. Ну и обязательно, конечно, было бы здорово, если бы писали вам небольшие отзывы, ну, о том, как это было. Нам приятно, вам недолго. Спасибо.
А начнем мы с новости про Еврокомиссию. С осени прошлого года европейские власти вели расследование на тему выявления необоснованных преимуществ китайских производителей электромобилей за счет предоставления китайским правительствам субсидий, делающих продукцию более дешевой. Теперь Еврокомиссия нашла достаточно оснований, чтобы с июля начать вводить повышенные пошлины на импорт электромобилей из Китая. Красиво, да?
Да, вообще красота.
Такой, знаешь, средневековый отжим. Ну, такой вот. Причем они в сговоре с американцами. Помнишь, последние, там, не знаю, 3 подкаста назад была новость о том, как американские власти тоже взяли за жопу китайских производителей автомобилей.
Потому слежка,
что,
да.
Да, типа они следят. Типа там бэкдор есть и все такое.
Да.
Понимаешь, да, как это работает? Вот так работает бизнес по...
Англосаксский, да.
Как только ты выходишь на прямую прибыль, то все. Сразу начинается антимонополия, расследование, доение.
Да. Когда ты понимаешь, что для того, чтобы конкурировать в честной борьбе, тебе нужно огромное количество ресурсов, а зачем их тратить, когда просто можно отжать?
Да, вот и все. Или просто кого-то в угол забить, чтобы дать себе...
Ногами.
Свою дорогу, да. Да. Давай я еще о напитках, и потом твоя новость. Китайские исследователи провели перспективное когортное исследование и пришли к выводу, что употребление более 2 литров напитков с сахаром или искусственным подсластителем в неделю связано с повышенным риском фибрилляции предсердий. Вот.
Ничего себе.
Да. А значит, в своей работе Нидзань Ван из Шанхайского университета транспорта... Почему? Удивительно, да?
Как-то. Подождите, вы про транспорт или про фибрилляцию?
Хотелось бы услышать начальника транспортного отдела.
Дело, да.
Ну вот, о чем речь. Да, что, почему это...
Он отвечает в Китае за транспортировку эритроцитов.
Почему в транспортном университете такое звучит? Ну, не суть. В общем, он с коллегами из разных научных центров Китая воспользовались данными почти 202 тысяч жителей Великобритании.
Я не могу просто...
Жизнь, да? Начальник транспортного отдела собрал данные по британским людям из Китая. Чего вообще творится?
Владельцев Зикерта, которые путешествовали по США.
Прекрасно. Я так понимаю, Великобритания просто дала свой репозиторий UK Biobank. Разрешила воспользоваться им, у которых на начало наблюдения не было фибрилляции предсердий, для которых имелись данные по диете и генетической предрасположенности. Ну вот, медианный период наблюдения за каждым участником составил 9,9 лет, между прочим, почти 10 Ого. Лет. То есть, и все, да, вот у тебя мерцательная аритмия появляется. 2 литра в неделю кока-колки и жопа тебе.
Печально, конечно.
Да. Да, Саша, да? Да, вот. Угу.
Александр, да.
Вот, передаю привет. Да, да, не надо. Да, хватит, да. Хватит, завязывай, Саша. Ты умрешь. Да. Медленно.
Нет, Саня, не надо, не надо. Ну, пожалей себя.
Ну ладно, что у вас?
А у нас... НАСА открыла редкую вакансию. Агентство ищет астронавта.
А вот, да-да, дошло уже до того, что уже просто подают резюмерки.
Ребят, никто там на астронавта не учился, вакансию открыли наконец-то. Прям вот нужны ребята, кто в скафандре умеет.
Ты представляешь, как насколько все плохо? Астронавт – это человека, которого готовят годами, десятилетиями с одной только целью – убить его в космосе потом. А тут просто вакансия, понимаешь, как будто, ну, там, не знаю, ПТУ в Великобритании, оно там какое-то ПТУ, оно выпускает, знаешь, периодически астронавтов.
Требуется уборщица.
Великобринавтов.
Ну, это что-то типа того. Значит, желающих на вакансию обычно много. Вот в 2020 году они уже так открывали такую вакансию. И не одну причем, а 10 вакансий. Представляете, как много. Расход большой. Претендовало 12 человек. Тысяч человек на 10 вакансий.
Да ладно, подожди.
12 тысяч. Вот так вот. 10 мест, 12 тысяч хотело. Ну, при том, что они... этих астронавтов хотят зарядить в дальнейшем на Луну и Марс. То есть это не просто так на околоземной полетать. А кандидатам предстоит около 2 лет обучаться базовым навыкам. То есть базовые навыки – это робототехника, выход в открытый космос, космические полеты, а также работе в команде. Это вообще, наверное, самый страшный навык, который нужно 2 года обучать. Обязанности астронавта НАСА входит экспедиции на МКС. Участие в разработке испытаний космических аппаратов и роботов, удаленное управление роботизированными манипуляторами, проведение исследований, в том числе над животными, планирование полетов, техническое обслуживание аппаратуры, ну и всякое-всякое бытовое. Вот. Подать заявку, к сожалению, могут лишь граждане США, имеющие степень магистра или доктора наук в одной из технических областей науки. Кандидатов с собой, точнее, с особой тщательностью проверят на употребление наркотиков. Как же так?
Слушай, получается, они набирают лаборантов, правильно?
Ну да, да, да.
Это лаборанты.
Ну не совсем лаборанты.
Ну по сути Почему свои, лаборанты? Потому что
доктор
специалисты...
Доктор наука, лаборант.
Не-не-не, все-таки лаборанты. В этом смысле лаборанты. Я не знаю, с кем их еще сравнить. Потому что исключительные какие-то личности, прям мега-суперзвезды, какие-то там гении какие-то, их так не набирают. Ну не набирают просто. За ними ну, в принципе, следят, да. Они на кафедрах каких-то, они там... большие там диссертации пишут. А это набирают, ну, по сути, массу. Нужны всегда грамотные. Я не говорю, что дураки нужны, а нужны всегда же ну, инженера, лаборанты. Ну, и, следовательно, да, вот. Вот. А как их еще набирать?
Знаете, вот хотел бы с вас спросить, а вы знаете, сколько получает астронавт? Какова у него зарплата?
Без понятия.
А вот вам бы интересно было бы это узнать, сколько зарабатывают?
Ну, естественно. Космонавт. Я надеюсь, ты сейчас приоткроешь.
А эта информация, оказывается, есть, друзья. А зарплата астронавта НАТО...
НАТО.
НАТО. Вот это я по Фрейду.
Вот это ты наперечитал русских новостей.
Да, зарплата астронавта НАСА составляет в среднем... 152 тысячи долларов в год.
Всего?
Всего 152 тысячи долларов в год.
Дим, это мало.
Мало.
Это вообще ни о чем. Ну, нет, если не просто на Земле тренируются, херней страдают, а в космос выходят раз в 10 лет, то, наверное, нормально.
Ну, максималочка указывается в 161, а минимальная 105.
Не, это мало. Это прям реально мало.
Мало. За идею. Ну, гибни за идею.
По сути, да. Тут уже даже за лишение здоровья надо больше платить.
Да. Вредно же, штуковина. Так что, ребят, кто готов положить себя, и у вас есть американский паспорт и степень доктора наук, добро пожаловать на орбиту.
Английский можно не учить, там, в принципе, на МКС по-русски. Неважно. По-русски все шепарят.
Да-да-да, не пропадете.
Там своих встретите.
Свои, да.
Можно не учить английский язык. Это история про мою миграцию. Да? Я на каждом острове нахожу русскоязычных людей или учу весь остров русскому языку, и все, проблема снята.
Просто тихий океан, папуасы. Три месяца все по-русски, короче. Да.
Ну да, но помнишь там остров, да, Пуэрто-Рико?
Да,
Пуэрто-Рико. Это 99% испанский язык, я его никогда не знал вообще. Первый раз в жизни туда приехал, пытался со всеми по-английски разговаривать, меня никто не понимает, мне никто не отвечает. Ну и я нашел
никто
там
не любит.
Немку, которая говорит по-русски. Все.
Все.
Потом после этого полуострова начали по-русски разговаривать. Так что вообще здорово.
Правильно?
Да.
Что же у вас?
У меня очень интересно, очень интересно. Желтый свет. Ты любишь желтый свет? Я ненавижу желтый свет.
Ну, как-то он такой раздражающий немножко.
Да, но вот тут есть нюанс. Ученые предложили избавляться от лекарственно устойчивых и спящих форм микобактерий, то есть возбудителей туберкулеза, с помощью желтого света. Вот так все просто, представляешь?
Mm-hmm. Вообще, это просто вот спектр работает.
Да-да-да, сейчас прочитаю. Вообще вот эта статья говорит нам о том, что в природе все есть. Все есть, но мы не знаем, как этим пользоваться.
Да.
Ну так вот, смотрим дальше. Неактивные патогены не чувствительны ко всем известным антибиотикам, а потому часто остаются в легких пациентов даже после лечения и вызывают рецидивы заболевания. Эксперименты продемонстрировали, что новый подход позволяет уничтожить 99,99% бактерий всего за 30 минут облучения светом длиной волны 565 нанометров. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Scientific Reports. Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Mucobacterium tuberculosis. Очень плохо поддается лечению. Но это факт, это правда, это вообще жесть.
Ну это да, это же
там
беда.
Там год можно даже антибиотики пить. Там, это жесть. Вот.
Плохо вообще поддается лечению.
Очень плохо поддается лечению из-за того, что его возбудитель стал устойчивым ко многим современным антибиотикам. Россия занимает третье место в мире по количеству больных лекарственно устойчивым туберкулезом. Более того, даже после успешного, на первый взгляд, лечения в легких человека могут остаться неактивные так называемые спящие формы микобактерий. По данным ВОЗ, микобактериум туберкулезис может в таком виде бессимптомно сохраняться у 1/4 пациентов в течение многих лет, вызывая латентную, то есть скрытую, форму туберкулеза, которая в 50% случаев, 5-10, да, чтобы, случаев, переходит в активную фазу болезни. Опасность латентного туберкулеза возросла в последние годы в связи с тем, что заражение COVID-19 нередко приводит к пробуждению микобактерий, которые в значительной доле, в доле случаев оказываются лекарственно устойчивыми. Ну, то есть вот именно эти вот лекарственно устойчивые. Поэтому ученые ищут способы борьбы с покоряющимися и нечувствительными к антибиотикам формами вот этого вот микобактериума. Что еще тут интересного? Ну, собственно, по сути, все. То есть, статья раскрыта. Дальше идет уже просто про туберкулез, всякие там бла-бла-бла. Вот смотри, эксперименты доказали, что эффективность предложенного подхода достигает 99,99%, поэтому потенциально его можно будет использовать в клинической практике для уничтожения как неактивных очагов туберкулеза в легких человека, так и возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Однако нам еще предстоит проверить этот метод на лабораторных животных. На моделях.
Моделях.
Животных, да. Ребята да, еще да. Не идут в ногу.
Да.
Ну вот. А у вас что?
А вы знаете, как отличить опытного аиста от неопытного аиста? Нет, никогда не задумывались.
Нет.
Ну или, допустим, это аист молодой, или это птица уже такого бальзаковского возраста. А оказывается, можно. Так вот, тут целые товарищи ученые собрались на эту тему и решили подумать вообще, маршруты миграции и с чем они связаны. И выяснили, значит, очень много интересных фактов. Оказывается, опытные аисты предпочли прямые маршруты миграции, а вот молодые птицы движутся окольными путями, собирая информацию о местности. До этого же, на самом деле, бытовало мнение о том, что все птицы вообще преимущественно при навигации в полете пользуются в основном наземными ориентирами. И основной наземный ориентир для птиц является, чтобы вы думали, автомобильные дороги. То есть птицам удобнее лететь вдоль дороги. Они ориентируются на дорогу. Дорога в основном она прямая плюс-минус. Ну, с учетом высоты птичьего полета понятно, куда лететь. Дорожки придерживаемся и чешем по своему птичьему навигатору. Орнитологи отследили миграции белых аистов из Германии и Австрии и пришли к выводу, что с возрастом миграционные маршруты этих птиц меняются. Молодые особи тратят много времени на разведку местности. А вот их старшие сородичи, основываясь уже на полученном ранее опыте, движутся по более прямым постоянным путям. Несмотря на то, что опытные аисты тратят на миграцию больше энергии, к местам размножения они прилетают раньше, что позволяет им занять более лучшие гнездовые территории. То есть, как бы, вот тут так, интересно. Предполагается, что долгоживущие животные меняют свое миграционное поведение с возрастом. Согласно этой гипотезе, молодые особи активнее исследуют местность во время путешествий и, как следствие, движутся окольными путями. Команда зоологов под руководством Эллен Эйкенс из Вайоминского университета решила проверить это предположение на примере белых аистов. Цицикония. Интересно. Эти птицы в среднем живут по 8-9 лет и ежегодно мигрируют от мест размножения в Европе, Западной и Центральной Азии в африканские и азиатские тропики. Они отследили 258 аистов. Получили данные о 301 путешествии, которые были совершены аж 40 птицами. На самом деле, интересная работа, да? Сидишь такой за навигатором, смотришь, а твои птички летят. Вот, короче говоря, получили очень много интересных данных о миграционных путях вообще пернатых. Вот, и тем самым подтвердили гипотезу о том, что старый аист, он навигатор не испортит. Так что вот так. Интересен наш мир.
У меня есть статья, длинная, нудная и неинтересная особо, да, ничего нам не даст, если мы ее прочитаем. Она называется «Наука. Это в первую очередь интересно». С этим я согласен. Это... Значит, Фурсенко, да, ответил на вопросы молодежи. Я просто сейчас подойду к тому вопросу, о котором мы с тобой разговаривали. Что не так? Почему не так? Почему в России, вот помнишь, мы о журналах говорили? Нет на слуху каких-то журналов, нету научных, популяризации нету науки. И здесь вот я нашел ответ. Вот в этой статье. Сама статья, я повторюсь, она не имеет никакого отношения, она прям какая-то стрёмная, знаешь, это просто про мероприятие, вот это вот Всемирный фестиваль молодежи, знаешь, вот там молодежь задавала вопросы чиновнику, вот Фурсенко, Андрею Фурсенко, и там они там отвечали, там туда-сюда. Но вот тут есть очень интересная такая как бы цитата. Значит, один из первых участников, задававших вопросы, оказался недоволен, что нужно публиковать статьи в удобном для англоговорящих граждан формате. А в отчетах за грант РФН, РНФ, да, Российский национальный фонд, да, я так понимаю, до сих пор нужно указывать статьи Q1, Q2. Честно говоря, не знаю, о чем речь, но вот про англоязычность и удобность, вот это вот, смотри, еще цитата, другую объективную оценку очень трудно получить. Российские ученые хотят быть признаны мировой наукой. Раньше главные публикации были на немецком языке. И мы на нем писали свои работы, потом английский стал общим языком науки. Сейчас активно происходит движение в сторону китайского. Отчасти потому, что огромная китайская диаспора занимается наукой, возразил Фурсенко, напомнив, что для развития российских журналов издательство «Наука» было передано в ведение РАН. Чтобы сохранить место на мировой арене, российские ученые должны демонстрировать, что делают высококачественную мировую науку, и при этом издавать свои труды сначала на русском. Вот о чем речь идет. Вот мы с тобой прям ванганули, понимаешь, несколько подкастов. Да. Мы типа, давайте, камон, где вот это все? И вот тут же на этом съезде КПСС оно, значит, вот получило развитие. Это прям здорово. Мы прям загадали желание. Ты как там? Ты погасила свечи.
Свечи, да.
Загадала желание.
Да. Что вечер, в этот вечер Фусенко пришел на свидание. День рождения твой.
Ну вот еще, смотри. Также необходимо, чтобы перевод статей выходил в мировое пространство, чтобы мы защищали свой приоритет. Работы должны оцениваться на международном уровне, а не только российскими коллегами, в том числе потому, что в некоторых научных направлениях в стране очень мало специалистов, которые могли бы это сделать. Наука границ не знает. Ученые сейчас переписываются, несмотря на санкции. Так что вот.
Такие дико дела. Очевидные вещи.
Да, слушай. Хорошо, что они об этом говорят. Хорошо, что они понимают проблему, блин. Потому что, реально, что за фигня такая, когда мы статьи, извини меня, на русском языке получаем из английских журналов, из американских, то есть неважно, да, из заграничных журналов.
Наши когда статьи. Первоисточник, да, это заграничный журнал, причем там пишут наши ученые, ё-моё. Это первоисточник, это не вторые, там, третьи публикации, да, это вот сначала там, потом у нас.
Да.
То есть, неправильно.
Я посчитал, что это важно, поэтому...
Да.
А что у вас? Что у вас?
А у нас тема касательно ученых продолжается. Ученые смогли избавиться от нагрева смартфонов и ноутбуков и ускорить их зарядку в 5 раз всего одним действием. Да, ученые обнаружили метод снижения температуры электроники и ускорения ее зарядки с помощью всего одного нововведения. Об этом пишет New Atlas. Согласно источнику, впечатляющего эффекта удалось добиться с помощью алмазной мембраны. Как известно, алмаз обладает высокой теплопроводностью. Ученые проложили ультратонкий слой этого материала между медным радиатором и различными элементами электроники, склонными к нагреву. Оказалось, что алмазная наномембрана толщиной в 1 мм резко кардинально снижает температуру компонента, в некоторых случаях до 10 раз. Дополнительным полезным эффектом является ускорение процесса самой зарядки аккумулятора до 5 раз, поскольку нагрев является главным побочным эффектом и сдерживающим фактором этого процесса. Ну не прекрасно ли, а?
Да. Почему бы? Алмаз вообще
хорош. Все гениальное просто. Алмаз можно сделать техническим, вырастить его, понимаешь? Не обязательно недра долбить. Графит в помощь.
Слушай, я, знаешь, к чему хотел вернуться? К теме того, что мы вангуем, да? Ну, люди, которые нас слушают 4 сезона, да, все наши 130 выпусков, они знают, что как мы ванговали. Да, там качество записи плохое, качество вообще всего плохое, качество речи плохое. Но мы ванговали.
Подача информации плохая,
да? Вообще все плохо, но там есть смысл в том, что мы говорим, и оно случается сразу.
Сбывается, быстро. Да. Ну, то есть в течение 2-3 месяцев обычно, да.
Вот про научный журнал, это за неделю. свершилось. Мы с тобой разговаривали, помнишь, не знаю, уже не первый раз. Это мы сейчас возвращаемся в этих подкастах к старым темам про воду. Помнишь, мы разговаривали в недавнем подкасте про воду и что и к чему это приведет. Просто люди думают, что наше рассуждение, некоторые люди думают, что наши рассуждения, они, ну, философские, да?
Поверхностные.
Поверхностные, да. Что мы придумываем, плоскоземельщики и все. Вот, пожалуйста, помнишь, да, это новость про воду. Я говорил, что все реки текут из России. За воду будет борьба,
драка.
Война, драка. То есть, вообще. Кто хочет послушать, пожалуйста, там какой-то несколько, 5 подкастов назад, там это будет. Вот, новость, свежак. Вот, вчерашняя, по-моему, да, вчера.
Да, вчера я видел.
Вчерашняя, да. Ты видел, да? Вот я сейчас ее читаю. Издание «Политика», ссылаясь на документ, ну, там уже несколько, ссылаясь на документ Еврокомиссии, сообщило, что из-за дефицита воды между странами Евросоюза могут возникнуть конфликты. Согласно документу Еврокомиссии, в настоящее время Евросоюз не готов к последствиям глобального потепления. Нехватка воды может ударить по всем аспектам жизни, в частности по здоровью населения, экономике, инфраструктуре и пищевому производству. Цитата. «В какой-то момент проблема водных ресурсов может выйти за пределы межотраслевой конкуренции и вырасти в конфликты между странами», отмечает издание. Авторы документа призывают правительства стран ЕС ускорить подготовку к борьбе с изменениями климата, отмечая, что некоторые из них существенно отстали от планов. Вот и все. Вот и все. Вот, пожалуйста. Все.
Что останется после тебя?
Вот поэтому и надо слушать наши подкасты. Вот. Вот
да, да.
Прямое
да.
подтверждение. Недели не прошло. Разговор был. Вот, пожалуйста, статья.
Да. У нас начинается триллер «Засуха. Начало».
Да, это будет очень не смешно. Когда
да, абсолютно.
Будут пересыхать реки, воды будет не хватать, и начнется жопа. Они будут бросаться друг на друга.
Они начнут, да, прыгать друг к другу через границы, пытаться что-то высосать. Я тебе больше хочу сказать. Я вангую, что могут даже прокладывать методом наклонного бурения какие-то трубопроводы и с мест хранения воды это просто воровать друг друга.
Может быть. Может начнутся какие-то приватизации рек. Еще что-нибудь. Я не знаю.
Госуправление какое-то, национализация.
Слушай, это все что угодно можно у них ожидать. У них когда жадность, когда чего-то им не хватает, да, но там им очень надо, там могут быть любые варианты. Я даже в это не хочу. Они просто всегда противоречия, всегда. Ты думаешь одно, логично, правильно, здорово, все. Потом говоришь, спрашиваешь мнение американца, он тебе дает абсолютно на 180 градусов противоположное. Вот так вот мысли работают у нас. По-разному, в разные стороны.
Да.
Ну, не суть. Давай про нейрофизиологию. Значит, нейрофизиологи из США выявили, как стимуляция мозга светом и звуком частотой 40 Гц способствует облегчению симптомов болезни Альцгеймера в мышиных и человеческих моделях. На мышах они показали, что такая стимуляция усиливает приток ликвора коре и отток интерстициальной жидкости, которая уносит...
Пардоните. Пардоните, профессор, разрешите вас немножечко перебить. Да. А вот вы сказали модели людей. Так там так и указано?
Да, и модели да, людей? Я прочитал, как есть.
Что вы... Я просто хотел бы уже...
Теперь у нас есть и модели людей.
Теперь есть модели людей.
Поздравляю вас с этим.
Ой, мое почтение, праздник какой-то. Продолжайте.
Ну вот, на мышах они показали, что такая стимуляция усиливает приток ликвора к коре и отток интерстициональной жидкости, которая уносит с собой излишки бета-амилоида. Это связано с тем, что интернейроны начинают синтезировать больше вазоактивных пептидов. А в астроцит... Боже, сколько слов адских. Просто, ты представляешь? В астроцитах поляризуются каналы аквапарина. О, господи, оно продолжается. Это все просто продолжается.
Это, знаешь, как будто кастрюля с чем-то бурлит.
Короче, этот сайт, и это невозможно. Все время вот так вот, вот так всегда. Не могут простым языком. Вот поэтому у нас нету нормальных научных журналов, где просто простым языком бы объясняли нормально. Нет, я ее как бы понимаю, я ее прочитал, я ее понял, но это невозможно прочитать вслух. Просто дикция умирает, язык просто заплетается. Короче, все, что нам надо знать отсюда, да, это стимуляция светом, звуком в 40 Гц способствует облегчению симптомов болезни Альцгеймера. Все. Намасте.
Спасибо большое. Спасибо большое. Это было прекрасно. Вы в следующий раз вот прямо так вот и переходите, потому что...
Я думаю, да. Да.
Кровь из ушей.
Ну ладно тогда, да.
Сбер предложил своим клиентам установку приложения онлайн-банка для iOS с выездом сотрудника на дом. Заказать услугу можно на сайте Сбербанка, и с сегодняшнего дня она доступна в 200 российских городах. С 5 марта клиенты Сбербанка могут вызвать на дом специалиста, который установит приложение на iOS. На эту меру пришлось пойти потому, что все варианты приложения Сбербанк онлайн удаляются из Apple Store из-за санкций. Как отметил Сбербанк, цитата, «Мы хотим, чтобы у клиента была возможность получать услуги любым удобным для него способом в Сбербанк онлайне, в офисе или другой удобной локации. Поэтому мы активно развиваем наш выездной сервис, одно из значимых направлений нашей сети дистрибьюции», заявил старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанке Татьяна Галкина. Отмечается, что только в прошлом году сотрудники произвели 5 миллионов установок приложения «Сбербанк онлайн», а в этом приложении банка были установлены почти уже 1 миллион раз, если еще учесть учет онлайн. Это новый вариант банковского предложения. Последнюю попытку опубликовать приложение в Apple Store, собственно говоря, ее пресекли и приложение также выпилили. Впервые приложение Сбербанк онлайн было удалено из Apple Store в апреле 2022 года. Собственно говоря, ваши авторские комментарии, сеньор.
Пользуйтесь Safari, отстаньте вы уже от этих приложений. Хватит бегать за компаниями, которые уходят. Хватит бегать за приложениями, которые удаляют. Да что вы такие упоротые-то все? Ну, жизнь в простоте. В простоте. Не надо усложнять ее. В Safari прекрасно открываются все банки. Все можно сделать. Все здорово. У меня нет проблем с этим.
Вы разочаровали меня в этот раз.
Я тебе это 1000 раз говорил.
Я не про это, я же про безопасность хотел напомнить, что не надо доверять iPhone, свой личный телефон какому-то хрен пойми сотруднику.
Да мы это уже говорили. Мы это
да,
уже
но
говорили.
Просто напомнить людям надо. Не надо вот этим заниматься. Подождите, они еще раз закинут, по-другому назвав это банковское приложение, в Apple Store, и вы успеете все скачать. Либо перенесите с одного устройства на другое, проблем нет. Не надо вот это вот заниматься этой ерундой, какой-то хрен с горы приедет к вам домой, чтобы установить вам приложение. Это что? Товарищи, не надо так делать. Слушай, деньги в сберегательной кассе храните, но товарищи...
Дим, раньше не было никаких проблем. Можно было сходить в банк или дома на компьютере открыть сайт и все сделать. Сейчас-то чего вам приперлось иметь приложение?
Раньше мобильной связи не было.
Да не в этом дело. Ну, все можно отложить. Отложить до дома, до возвращения домой, чтобы ты открыл компьютер, в конце концов, и сделал все онлайн, пожалуйста, через браузер. Да ну нет проблем.
Не всегда так получается.
Да всегда так получается.
Ну, мы привыкли, это стиль вот потребления именно, уже вот такой именно. Сформировался. Вот. Понимаешь, тебе нужно приложение, тебе не нужно какой-то Chrome, какой-то Safari, там, Opera,
ну,
неважно
я что. Тебе поэтому и говорю, расслабьте булки. Успокойтесь. Вы слишком зажрались.
Все в треморе, понимаете. Мы зажрались.
Вы хотите потреблять, чтобы это было еще удобно. Просто перестаньте потреблять.
Не можем.
Ну вот надо ноябре. Кому-то деньги переслать или еще что-то сделать.
Ну и как?
Ну до вечера
подождет.
Боже,
на короткий номер.
Дима, все можно сделать через Safari. Все, хорош. Это все от сатаны. Не, это все дичь. Дичь. Чем вы занимаетесь, мне никогда не нравилось вообще. У меня нет с этим проблем.
У меня тоже. Я все прекрасно переношу.
Да ты коллекционер приложений старых.
У меня есть все приложения Сбербанк онлайн, когда-либо выпущенные для iOS. Все. Я не вру.
Боже, все. Дима, зачем? Они не работают.
Они все работают. Они все работают.
Не, у них API же.
Прикинь, они все работают до сих пор.
Это ВТБ, значит.
Все работают. Я могу в любое зайти, причем всплакнуть, вспомнить, как я жил в 2015-м, условно. Не все работает.
Ладушки, тайминг, Дима.
Да, ну что ж, спасибо вам большое, было познавательно и увлекательно. Не забывайте подписываться, ставить лайки, это нам очень важно. Звездочки. Оставляйте свои небольшие приятные комментарии, и не очень приятные, нам все равно будет приятно. Вот.
Не будет.
Ну, засим... ну, кому-то не будет, кому-то будет. Засим прощаемся.
Намасте, спасибо и удачи.